Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Слава нашему Господу! Я вас всех приветствую. Мы обратимся к Богу нашему с молитвой, чтобы Он благословил сегодняшний день, потому что особое время, особая встреча с Ним. И Он окажет милость свою, даст блага свои и благословения и зальет потоком. Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Мы благодарны Тебе за великое и недоступное то, что Ты открываешь всем, кто любит Тебя. Ибо нам открылось спасение в Иисусе Христе. Мы приняли, поверили и можем следовать за Тобой, имея твердую опору и надежду во всем. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам возможность прийти на это место, и надежда наша не оскудела. Мы не посрамимся, надеясь на Тебя, потому что хромлющее исправится, долы, Господь, наполнится и холмы понизятся. Я прошу Тебя, чтобы путь спасения Божия был приготовлен через действие Духа Твоего. Мы смогли бы принять всю ту благодать, которую Ты приготовил для народа. Я благодарю Тебя и прославляю наш великий Бог во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь. Друзья, сейчас мы обратимся к Священному Писанию. Я думаю, что мы последовательно прочитаем несколько отрывков, несколько текстов. Начнем с Евангелия от Луки, 22 глава. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». С 14 стиха мы прочитаем еще 22 главу Евангелия от Луки, как бы продолжим. «И когда настал час, он, то есть Иисус, возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благословив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И теперь Евангелие от Иоанна, 13 глава. Мы читаем с 22 стиха. Здесь как бы продолжение этого повествования более расширено. «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он, Иисус, осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля-то землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». И последний отрывок из книги «Деяний апостолов», 1 глава, 17 стиха. Здесь об Иуде эти слова говорит апостол Петр. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселась, то есть разверзлась, разорвалась чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови». Я и взял вот это название «Земля крови» для сегодняшней проповеди. Но, в общем-то, это название достаточно символическое для того, чтобы каким-то образом нарицательно обозначить тот грех, который совершил Иуда. И, конечно, я буду сегодня говорить не о земле в конкретике, но о совершенном вот этим человеком, о котором мы так подробно сегодня читали. Удивительно, что именно после вот этих трагических происшествий в истории человеческого имя Иуда поменяло свое значение. Если раньше оно звучало как «князь-победитель», то в сегодняшнем восприятии оно стало нарицательным, крайним. Практически им клеймят человека, который совершает предательство родины или близких, друзей ли. На самом деле мы готовы олицетворять себя с любым персонажем Библии. Порой мы можем увидеть себя в образе блудного сына. Очень часто, когда об этом проповедуется, мы сравниваем свою судьбу, свое состояние вот с тем несчастным, покинувшим отцовский дом. И, в общем-то, это правомерно. Порой мы сравниваем свою жизнь с разбойником, который висел на кресте рядом с Иисусом. Мы можем даже увидеть в себе образ Каина, который возненавидел своего брата до человекоубийства. Мы можем видеть себя среди кричащих «распни» в толпе, тогда, когда Господь висит на кресте, эти люди плевали в Него и желали Его унижений. Но мало кто когда-нибудь осмелится или пожелает увидеть себя в образе предателя Иуды. Очень редко кто бы мог олицетворить себя с этим человеком, потому что его состояние, и он сам, и, как я уже сказал, его имя стало крайним, нарицательным, сын погибели, предатель Иуда. Хотя я часто задаю себе вопрос, а разве мы никогда не предавали? Но однако же мне хочется поразмыслить все-таки, какой же грех сыграл самую значительную, роковую роль в жизни этого человека? Что в конечном счете привело его к непоправимому завершению? Какой же грех? Что за грех, явившийся смертным для Иуды? На самом деле, когда исследуешь Писание, в общем-то, не так мало в Новом Завете упоминается об Иуде. Я смог найти определение пяти грехам этого человека. И о них мы сегодня порассуждаем и посмотрим, как опускается вниз на глубину вот эта лестница жизни, его судьба. И первое, о чем хочется упомянуть, записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 6 стихом. Сказано, что он не то чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда отпускали. Мы помним эту историю, в которой упоминается вот такое обличение этого человека, когда Мария расточительно на глазах учеников принесла фунт нардового чистого мира и стала расточать его, в их глазах помазав ноги Иисуса. Это очень дорогостоящий продукт. И тогда Иуда, один из учеников, как написано, который хотел предать его, посоветовал, не продать ли нам это мира динариев за 300, не раздать ли нищим. Но как написано, что он это произнес не потому, что в сердце его была забота о бедных людях, но потому, что он был вор, и он уже задумал, может быть, какой-то план. Итак, мы видим, что одно из обвинений в греховности этого человека – он был вор. Я не буду развивать эту мысль, но если это был смертный грех, необратимый в своих последствиях, тогда мне вновь хочется задать вопрос церкви. А кто из нас хотя бы однажды не был в такой ситуации? Кто из нас хотя бы однажды не взял чужое? Я думаю, что еще с детства, имея такое тяготение, оно есть в природе человека, может быть, воруя конфеты со стола у соседки или беря без спросу что-то у родителей, мы уподоблялись этому состоянию. Во взрослом возрасте, особенно в нашей стране, кто хотя бы дощечки или гвоздя с работы не унес? Не зря была целая прослойка населения, которая, впрочем, и до сих пор остается, называлась она несуны. Но мы скажем, не имея отношения к этому, мы не являемся подобными людьми, но не проехал ли кто-нибудь из нас без билета, уже будучи христианином? А может быть, мы не заплатили налоги, украв у государства ту часть, которая ему полагается, особенно налоги с так называемого левого заработка, друзья мои. Однако из нас никто не задумывается, что когда у нас есть какой-то дополнительный доход, что с него нужно тоже платить налоги. Кто ни разу из нас не поддался искушению удержать десятину, которую не насильственным образом, а чисто, прямо и искренно обещал Богу, я подчеркиваю, Богу, не людям, Богу, вступая с Ним в особые отношения обета, обещал приносить в дом хранилища, чтобы была пища. Никто не заставлял. Это был личный выбор. Но наверняка были такие случаи в жизни, что грех воровства тем или иным образом проявлялся и у нас, и порой проявляется. И мы не сомневаемся, что в глазах Бога, как уже неоднократно говорилось, миллион или рубль, взятый нечестием, называется воровством. Но, конечно, у Иуды этот грех, хотя он и значительный, я не думаю, что он окончательно мог являться смертным грехом. Воровство было проявлением его внутреннего состояния, как, впрочем, и у многих людей. Это состояние эгоизма, когда человек является центром всего. Кажется, что все для него и все вокруг него вращается. И я очень кратко говорю об этом. Мне хочется еще раз подчеркнуть, кто из нас не виновен в этом. Далее написано, что Иуда позволил сатане вложить его сердце мысль. То есть он решил предать Господа, как мы уже читали, да? Это была мысль о предательстве. И здесь тоже есть особый грех. Но вот грех не заключается только лишь в предательстве, но суть греха заключалась именно в том, что он допустил сатане вложить мысль. Однажды Давид принял от сатаны мысль исчислить народ, то есть сделать перепись. И хотя в этом ничего плохого не было, по сути, Бог неоднократно призывал народ к исчислению, но в данном случае эта мысль была не от Бога, а принята от дьявола, от сатаны. Анания и Сапфира решили утаить из цены проданного и выдали часть как будто бы за целое. Друзья мои, Иуда принял вот эту вложенную мысль предать. Вероятно, эта мысль также была оправдана в его разуме, его амбициями, возможностью государственного устройства, места, которое он определил Христу. Но я скажу больше, и для нас это обычное порой дело. Не допускаем ли мы греховных мыслей? Не носим ли обиды в своем сердце, недовольство? Не выдаем ли мы часть за целое? Когда, спросим, мы выдаем часть за целое? Да порой очень часто в наших молитвах, в наших песнопениях, когда мы говорим: «Господи, я всецело отдаюсь Тебе», совершенно зная и не подразумевая этого на самом деле. Говорим только в словах: «Господи, избавь меня от этой трудной ситуации, но оставь моих свиней». Я думаю, что этим людям несчастный гадаринский бесноватый доставлял огромные неприятности. Вспоминая определенное время в своей жизни, когда я был молод и был неверующим человеком, не мог полагаться на защиту Божию, переживал некоторый ужас. В нашем доме жила девочка, которая вырастала, превращаясь уже в более зрелого человека на моих глазах, но отличие ее от других было в том, что она состояла не в здравых отношениях со своим разумом. Грубо говоря, она была психически нездорова, духовно говоря, она была явно одержимым человеком. Это начало проявляться у нее достаточно в раннем возрасте. Она ходила в очень странном виде, в летом даже, в жару, в шапке, ушанке, с завязанными шнурками, тепло одетая, неся с собой какую-то дубину или лыжную палку. И когда ей было особо плохо, когда бесы мучили ее, страшный крик раздавался в комнате, где она жила. А это было чуть выше этажом, где находился я. И вот раздавалось хлопанье двери, и она бегала по лестнице с раздирающим воплем, с душераздирающим. Кровь в жилах стыла. Вы знаете, я в то время был гораздо крепче, чем сегодня физически. Занимался спортом, знал различные приемы единоборств. Но я боялся искренне, я с ужасом думал, когда мне вечером приходилось входить в парадную, о том, что я могу с ней встретиться. Я чувствовал каким-то внутренним наитием, что физической силы недостаточно для того, чтобы одолеть вот эту сверхъестественную демоническую мощь вселившихся в нее бесов. Другой силы я тогда не обладал. Другого понимания, знания и опоры другой я не имел. И вот эти люди в гадаринской стране, они пасли свиней, хотя иудеям это было просто неприемлемо. Свиньи – нечистые животные, которых не то что пасти, есть даже было нельзя. Явно в этой гадаринской стране были люди, которые не почитали иудейский закон. Значит, они не могли опираться на Божью силу и Божью поддержку. И я думаю, что тот гадаринский, который находился в пещерах, бесноватый человек, он вселял действительно ужас в этих людей. Я думаю, что это страшно было по ночам, когда ты пас вот этих грязных свиней в темноте, слышать вопли, вой, крики этого бесноватого человека. Им нужна была помощь, и помощь пришла. Но вместе с этой помощью ушли и свиньи, которые, по сути, символизировали нечистое начало вот среди этих жителей гадаринской страны. И люди были огорчены. Друзья мои, точно так же и в нашей жизни бывает. Мы, как я уже говорил, выдаем часть за целое в молитвах, в просьбах, в песнопениях, в наших посвящениях, не подразумевая этого. Внутри себя мы знаем и все-таки знаем, я повторю, что это порой только слова. С другой стороны, не проявляется ли это самовольным смиренномудрием в нашей жизни, как Давид, я уже говорил об этом, когда мы вводим особые требования к себе и к другим, которых Бог от нас не требует. Иными словами, и у нас есть такие грехи. Но о чем они говорят? Я думаю, что есть. Конечно, они говорят о нечистом сердце и об отсутствии навыка различать добро и зло, и нет обновленного разума в дисциплине соблюдаемого. Ну, у нас у всех это. Неужели вот за такие провинности Бог допустит в нашей жизни то, что произошло с Иудой? Что же все-таки являлось окончательным, смертным приговором для него? Давайте посмотрим дальше. Мы читали, как Иуда принимает хлеб от Спасителя. Я думаю, что это еще один грех был в его жизни, который можно назвать лицемерие. Он принял с лицемерием хлеб из руки Иисуса. Дело в том, что в те времена нравственный закон на Востоке был очень ясен и прост. Если с человеком мы делили хлеб хотя бы однажды, это означало, что ты вступаешь в завет с этим человеком. Ты становишься союзником, другом с этим человеком. Вот почему фраза пророческая «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету» казалась невероятным вероломством. Но Иуда, мы видим, приступил и это. Мы читали, что сначала он решил предать Иисуса, а затем, уже с решением предать Иисуса, он лицемерно участвует в вечере, как близкий друг в мире и в единстве. Он принимает от руки его хлеб. И мы читали, что вместе с этим хлебом в него вошел сатана. Смотрите, друзья, я к чему-то хочу привести нас. Может быть, это странно, необычно звучит, но мы ясно читаем, что приняв из рук Иисуса хлеб, он принял не благословение, а проклятие. И это духовный закон, потому что Иуда первоначально принял хлеб сатаны, то есть мысль сатаны, а затем хлеб из рук Иисуса и отравился. Мрак и свет, вода и огонь, кислота и щелочь, несовместимые вещи, гремучая смесь, нечистое и святое. Друзья мои, мы в Библии видим очень много таких примеров, когда смешивается нечистое и святое, и что-то происходит. Надав и Авиуд внесли чуждый огонь. Вы помните, что они были воспалены, возбуждены спиртным, и они, когда пришли к жертвеннику, принеся чуждый огонь, взятый не от жертвенника, а взятый с внешнего двора, огонь и огонь, везде одинаково горит. И в результате этого оба погибли. Оза прикоснулся к ковчегу, не исполнив Слово Божие, не обратив внимания, что до него нельзя было касаться руками, а только на шестах носить. Это неподобающее пренебрежительное поведение в присутствии Божьем. И многое другое, друзья мои, но всегда оно влекло за собой разрушение и смерть. Внутри тела Иуды произошло нечто таинственное, страшное и необычное действие вот этой святой субстанции, физического хлеба и духовной составляющей. Мы читали, что тело его, чрево его расселось и вывалились в внутренности его. Чему я веду? Вот мы сегодня здесь, и мы ожидаем присутствия Божия, и мы просим о нем, мы умоляем Дух Святой, благослови, как поется в псалме, и силу излей. Но когда мы ожидаем этого, подразумеваем ли мы, что Бог отвечает на наши молитвы? Если мы этого не подразумеваем, грех, потому что Писание говорит, все, что не поверит, грех. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим воздает. Если мы не верим в то, что говорим, это грех. Но если действительно мы верим, что Бог отвечает на молитвы, и в церкви есть Его присутствие, будем ли мы легкомысленно к этому относиться? Будем ли мы просто вот так вот лицемерно приходить в общение с Богом? Будем ли мы легкомысленно относиться к хлебопреломлению, которое будет совершаться, зная, что этот хлеб и вино принадлежат не земному только миру, но обоим мирам? Его действия всегда, послушайте, это точно, либо к жизни, либо к смерти. Среднего быть не может. Как часто церковь это не осознает? Как часто мы приближаемся ко вратам смерти, лишаясь возможности тех благословений, которые Бог приготовил для нас через хлеб и чашу, несущие жизнь, что есть тело и кровь Господня, потому что легкомысленны и не осознаем, что это всегда или к жизни, или к смерти. Все зависит от одного лишь только, от состояния сердца. Если мы замыслили зло какое-либо, может быть, мы имеем обиду, пренебрежение, непрощение, такие обычные вещи, настроены, может быть, критически, мыслим как-то так, что, ну, пришел и ушел, для меня это просто ни к чему не обязывающее действие. Мы рискуем, друзья мои, смертельно. Апостол Павел, не стесняясь об этом, заявил коринфянам, которые практически были на волоске от этого разрушающего действия в непочтительности принятого причастия. Так и написано 1 Коринфянам 11:30. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает». От чего? От причастия. Люди болеют, и люди умирают. Друзья мои, я хочу вам сказать некоторую важную вещь. Мы говорим, дьявол, да, дьявол, но в том случае, если Бог допустил, правда? И я знаю, что причастие, как я сказал, это определенный экзамен, этап в нашей жизни, проверка. Это не просто служение непонятное и, может быть, неприемлемое, или даже как-то необычно, и, не дай Бог, подумать, скучное. Друзья мои, это нечто особенное. Это хлеб из рук Иисуса, и Он приносит или жизнь, или смерть. И здесь сказано, кто недостойно? У Иуды было лукавое сердце. Он уже замыслил не следовать слову Иисуса. Он уже замыслил внутри себя предать Его. Он уже решил для себя. И он пришел как друг ему и как друг ученикам. Но когда он принял этот хлеб, что написано, вошел в него сатана. Итак, многие из нас немощны и больны, и немало умирает. От чего? От того, сказал апостол Павел, кто ест и пьет недостойно. Итак, мы видим, что Иуда, если можно так выразиться, он первая жертва, которая недостойно отнеслась к хлебопреломлению. Подошедший недостойно. И он стал виновным. Как я уже говорил, он замыслил предательство, но пришел на вечерю как друг. Пусть у вас работает сейчас в сознании вот этот ассоциативный круг с нашей жизнью. Если уж в Ветхом Завете для нас записано все как образы, то в Новом Завете все прямо и ясно говорится. Он замыслил зло, он уже не принадлежал ни целям, ни идеям своего учителя, но пришел в общество как друг. Он участвовал, он общался. Он разделил трапезу. Иными словами, он был сопричастен. Он слушал слово Иисуса, но у него уже был принятый план, и серебряники были уже взяты. Это тоже особый грех, о котором я говорю. Лукавство. Вот те грехи, которые мы называли, это как бы ступени. Но ступени, ведущие вниз. Это очень низкая ступень падения человека лукавством. Знаете ли, можно быть недалеким. Даже глупым порой, пусть слабым, трусливым. У многих людей Божьих проявлялись эти качества в начале их жизни. Но очень интересно, что Бог их всех исправил. Можно быть, как я сказал, глупым, слабым, трусливым, недалеким, но не будь лукавым и гордым, потому что Бог не исправляет лукавых и гордых людей. Он им противится и ловит их в собственные же сети. Петр трижды отрекся от Иисуса, струсил, но лукавым он не был. Бог восстановил его. Мы помним, Савл, будущий апостол Павел, был мучителем, гонителем христиан. Гнал Иисуса, можно сказать это словами Господа, потому что в лице христиан он гнал Господа самого. Но лукавым он даже тогда не был. Если бы Господь Иисус предложил бы ему хлеб в тот момент его жизни, Савл бы отказался. Но мы порой ведем себя иначе. Так хочется сказать, не притворяйтесь. Давайте не будем улыбчивыми и любезными показным образом с теми людьми, которых считаем неправыми. Лучше подойти и сказать человеку и Богу, а если ты не прав в чем-то, повинись. Проси у Бога со слезами и сожалением, Господь очистит тебя. Беда, когда уже не в чем каяться нам, как мы порой думаем, и не о чем просить у Бога. Потому что, когда ты чувствуешь, что ты прав, а вокруг все неправы, тем больше у тебя внутри спрятано, а снаружи сокрыто, тем тяжелее груз. Не попадись, как Иуда. Знал ли Иисус, что произойдет с Иудой, когда он давал ему этот хлеб? Я думаю, размышляя о Боге в своей немощи, что Господь видит будущее вариантно, если можно выразить таким словом. Предлагая хлеб Иуде, я Вижу это как возможность, которая давалась Иуде, как будто бы еще один шанс. Иуда для Господа был учеником, апостолом и другом, тем же, что и все остальные. Но почему же Бог допускает искушения для нас? Разве Он не знает, что мы можем упасть и не встать, просто разбиться? Дело в том, что Бог имеет право ожидать от людей правильного выбора. Допустим, следующую ситуацию. Представим, что вы руководитель предприятия, и вдруг узнаете, что некто, какой-то злодей-проходимец, хочет дать взятку вашему перспективному лучшему сотруднику. И если он это сделает, сильная, может быть, я бы сказал, будет противодействие в вашем труде, придет разрушение в вашу деятельность. Что вы сделаете? Можно сделать два выбора. Зная этого негодного человека, не пустить этого взяткодателя к вам на предприятие, чтобы он не имел возможности встретиться с вашим сотрудником, чтобы он, не дай Бог, не сбил его с пути праведного, с истинного пути. Может быть такой вариант, но может быть и другой, когда вы допускаете эту встречу, чтобы видеть, как тот ваш сотрудник перспективный, которого вы любите, отреагирует. И с какой бы радостью вы повысили бы вашего работника в должности, убедившись в его верности. А тот, кто не прошел бы этого испытания, вынужден бы всю свою карьеру начинать сначала и в другом месте. Бог вправе испытывать нас, и Он вправе ожидать от нас верного решения. Вот почему Господь протягивает ему хлеб, но Иуда берет его из рук Господа. Еще один грех, который впечатляет более всего, это предательство учителя за деньги и поцелуем. Но это для Иисуса Иуда был учеником, но Иисус не был уже в глазах Иуды учителем. Потому что у Иуды были уже совсем другие планы. Он думал, что он знает, как лучше. Он уже пытался управлять Господом. Ученик, он всегда имеет сердце ученика. И поцелуй, которым Иуда поцеловал Господа, тоже ничего не значил. Это был лишь только формальный поцелуй. Ведь он уже переступил грань дружбы, любви, доверия, чести, совести, веры, самого себя, в конце концов. Его поведение было логичным. Но я хочу сказать, и мы бывали неверны и предавали и себя, и ближнего порой. И вот на что я хочу обратить внимание. Мы перечислили вот все вот эти грехи, которые были. И я хочу вновь вас обратить к тому месту Священного Писания. Я не буду называть, но вы помните его. Это Матфея 27:3. Вот этот момент истины, о котором бы мне хотелось говорить. Там написано «Иуда, раскаявшись». После всех этих происшествий мы видим, что Иуда что-то осознал. И я многие годы, я думаю, так же, как и вы, притыкался об это слово. Мне было непонятно, почему, неужели на Иуду не распространялась благодать Божия? Почему человек, осознав, что он предал невинную кровь, раскаявшись, мы нигде не читаем, что он введен в Царство Божие, но он назван сыном погибели. Что сокрыто здесь? Друзья мои, удивительно, в одном этом слове, раскаявшись, сокрыто очень много. Здесь бездна Божьей любви. Здесь удивительная весть о том, что есть прощение, возможность прощения для каждого человека, даже от Иуды. Дело в том, что раскаяние – это состояние, которое приходит только от Бога. Оно не может прийти от дьявола, потому что это противоречит самой природе врага человеческих душ. Раскаяние – это осознание. Иуда что-то осознал. Осознание неправедности, неправды, неправильности проступка своего. Раскаяние как бы ставит человека перед истиной факта. Оно дает ему осознание, но, самое интересное, многие не могут этого оценить и понять, и поэтому испытывают множество трудностей. Раскаяние – это осознание факта преступления, но оно оставляет человеку выбор, который дает Божья свобода. Что делать дальше? Продолжать слушать дьявола, который говорит о невозможности прощения за содеянного, либо Бога, который призывает того, кто раскаялся, прийти к нему с покаянием. Я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Покаяние – Это не просто раскаяние, это не просто чувство сожаления, это отречение от того, что было, от прежнего. Это признание, это выход на свет, это открытие себя, а значит получение, обретение, прощение и жизни. Раскаяние – это призыв к покаянию. И когда оно призывает это раскаяние, оно всегда дает шанс человеку. И я верю, друзья мои, что и для Иуды был шанс прощения в крови Иисуса Христа, которого он предал. Потому что наш Бог многомилостивый. Иисус ему говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Он знает, для чего тот пришел, и называет его другом. Вдумайтесь в это. Это были не пустые слова. Бог не лицеприятен, и он по определению не может быть лицемерным. Иисус не мог назвать Иуду другом, если он не ощущал по отношению к нему, не переживал вот этого чувства дружеской любви. Это могло быть, конечно, словом обличением, но в нем была удивительная надежда на покаяние и прощение. И вот он, настоящий Иудин грех – иметь осознание раскаяния и не покаяться. Оказывается, это очень может быть близко к нам. Петр имел раскаяние. Предав Иисуса, он плакал. Но он пришел пред лицо воскресшего Господа, несчастный, униженный грехом, но веривший, доверяющий его милосердному суду и его милостивому сердцу. Это бездна прощения. Я хочу обратиться к нам, к тем людям, которые по какой-то причине не могут принять Божье прощение. Я хочу предупредить вас, это Иудин грех. Кто позволяет себе надеть мантию судьи и стать для себя палачом, вынеся приговор и приведя его в исполнение, это именно тот грех, который привел Иуду к духовной смерти. И причинила этот грех гордыня. Он не мог простить самого себя. Иными словами, он не был способен никак, ни при каких условиях принять прощение. Печально, друзья мои, но справедливо, что прощение есть для всех, кроме тех, кто не прощает. Он избрал для себя погибель, потому что выбрал слушать другого отца. Хочу еще одну мысль в заключение напомнить, что человек порой бывает как вор в тюрьме. Сидит и сокрушается. Как же я так глупо попался? Это можно назвать вот этим сожалением, раскаянием. Он не всегда жалеет о содеянном, но большей частью жалеет самого себя. Я хочу сказать, не себя ли жалел Иуда, скорбя о своей ошибке? Не себя ли жалеем мы порой, считая себя умнее других, потому что мысль о собственном глупом поступке для такого человека невыносима? Так вот, когда человек берет на себя суд и ставит себя равным с Богом, он считает себя достаточно компетентным, чтобы судить и себя, и других. Апостол Павел сказал здесь, что если бы мы судили себя, не были бы судимы. Но это не о приговоре, который мы для себя выносим, а это о честном осознании своей неправоты. Но люди порой решают за Бога, отрицая Его любовь, и ставят себя более нравственными, чем Бог, объявляя Его неправым за то, что Он добр и покаявшихся прощает, давая равную награду разным людям, и последних делает первыми. Я хочу еще раз сказать, гордыня – это грех, который низверг Люцифера. Нам есть чему научиться. Во что же мы оцениваем кровь Иисуса Христа? Не дешевы ли вы, как Иуда? Земля крови не наш удел, друзья. Нам нужно помнить этот урок. Первое. Любой нераскаянный грех обязательно приведет к более тяжелым грехам. Обязательно. Не все сразу становится явным. И поэтому Слово Божие говорит: «Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты». Не допускайте нераскаянных грехов. Не допускайте к своему сердцу лукавых оправданий. И не относись легковесно к хлебопреломлению. Но подходи к нему с чистым сердцем, без лукавства, без обид на ближних, без легкомыслия. Помни о теле Христовом ловимом, которое есть церковь сегодня, которой ты причастен. Научись принимать прощение и прощать других. Да не будет, друзья мои, в нашей жизни такого места земли крови, приобретенного ложью, лицемерием, лукавством и гордостью, неприятием всепрощающей любви Христа. Я хочу, чтобы мы помолились. Мы совершим особую молитву сейчас перед лицом Божьим. Я думаю, что нам есть о чем его просить. Во всем, что было перечислено, мы можем иметь вину. Но все это исправимо. Есть только один грех, который лишает нас возможности спасения. Это непринятие любви Божией. Я просто молю Бога за тех, кто сегодня находится здесь, чтобы они верили, что искреннее покаяние при осознании ваших грехов, если таковые есть, оно принесет в вашу жизнь Божью милость, прощение и свет. Не оставайтесь раскаянными, но не совершившими достойного плода покаяния. Примите решение, и Бог поможет. Милосердный наш Господь, мы так нуждаемся в Тебе сегодня. Помоги нам не остаться, Господи, просто в состоянии сожаления о содеянном. Если кто совершил грех, мы имеем ходатая Иисуса Христа, Господа. И повелено нам приходить во свет. Боже, помоги нам иметь вот эту, Господи, искренность Петра, который не побоялся предстать пред лицо Иисуса после столь страшных совершенных ими предательских действий. Того, кто согрешил и в трусости, и сердцем своим был робок, Господь, и за жизнь свою боялся и отрекся от Тебя, но пришедший к Тебе обрел спасение, милость и ключи от Царствия Божия, Ты вручил ему. Боже, избавь нас вот от этого состояния самосожаления, Господи, и установления своей собственной судьбы, которую мы решаем сами, потому что судьба человека от Господа. Помоги нам, Господь, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Ты приготовил наши сердца, подходя к этому величайшему таинству, Господи, с трепетом до глубины души нашей, потому что мы осознаем, что это не просто игра, это не действие, Господи, человеческого разума, это заповедь Господня, которая совершается на земле и на небе. И оно действенно, потому что Слово Твое совершает сию заповедь. Господи, милосердный Иисус, я молю Тебя, чтобы для всех это было обновлением в страхе Господнем. Боже, чтобы не было лукавого и неверного сердца, чтобы не отпасть от благодати Божией. Господи, я молю Тебя, чтобы никто не обольстился грехом, чтобы те, кто находится сегодня, Господи, в узах вот этого обольщения, если кто позволил сатане вложить в их сердце злые мысли, могли бы отречься от них и избавиться от них. Господи, сегодня сатана так много шепчет церкви позволительного, Господи, называя грех добром, а добро злом. Я молю Тебя, чтобы Ты дал разумение духовное для каждого из нас отличать правду от неправды и следовать истине Слова Твоего, потому что праведный будет оправдан, святой будет освящаться, а нечистый будет творить нечестие. Боже, помоги нам сегодня, Господи, не устами, а сердцем взывать к Тебе. Мы нуждаемся в этом действии, и для нас это переломный момент, потому что время начаться суду с Дома Божьего. Господи, это дивно, это страшно, но это велико и торжественно, потому что Ты грядешь судить дом Твой, чтобы очистить его, а мы благодарим Тебя. Начни с нашей души, исторгая всякие ветви ненужные, Боже, но сохрани тех, кто искренне любит Тебя. И как сказал апостол Павел, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. Боже, мы не желаем принадлежать к этой категории, но это слово прозвучало в духовном мире со страниц Священного Писания, и всех нелюбящих Тебя, Господи, будет участь злая преследовать. Но мы просим Тебя, Боже, очисти наши сердца, чтобы следовать за Тобой и уповать только на Тебя. Благословенно имя Твое, наш великий Владыка и Царь, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу.